И я рада приветствовать Марину Курапцеву, журналистку, информатор медиа у нас в студии. Марина, да, я повторюсь, написала очень много статей на эту тему для информатор медиа, и также она постоянно, едва ли не каждый день, пишет об этой наболевшей, видимо, лично для Марины темы на своей странице в Фейсбуке. Марина, вот поясните первое. Написано много, да, 3 статьи, да, уже, и... Продолжайте да. информацию собирать. Поясните людям, вообще это закон, это законопроекты, сколько их, или это инициативы гражданские?
Ну вообще... да, вот вся беда в том, что очень многие не понимают, что на самом деле это не один законопроект, это не какая-то одна инициатива, это не разработка карательного органа, это на самом деле на данный момент зарегистрированы 3 законопроекта. Вот нардеп от Народного фронта Игорь Лапин, законопроект 6170 про заборону коллаборационизму. Он зарегистрирован 9 марта 2017 года. А теперь законопроект 7425 про захист української державності від проявів колабораціонізму. Автори, основні автори Овчаренко Олеюк. Зарегистрирован он 20 декабря 2017 года. Я поясню для тех, кто не знает, законопроекты, которые регулируют одну и ту же сферу, должны быть альтернативны. Или 10, или 14 дней там дается, чтобы подать альтернативный. Ну, как мы видим, один 9 марта, а другой 20 декабря. То есть явно больше 10 дней прошло. Просто там разница в рубриках. Один законопроект регулирует правоохранительную сферу, а другой – сферу национальной безопасности. Альтернативным законопроектом к проекту Овчаренко-Лаюк является законопроект нардепа Натальи Веселовой 74251 от 28 декабря 2017 года. Он имеет такое название «Про встановлення справедливості та покарання винних у воєнних злочинах по подіям на території Донецької та Луганської областей». Это есть 3 законопроекта, но также существуют еще 2 инициативы. Есть юрист, политик Андрей Сенченко, он глава Всеукраинского общественного движения «Сила права». Он разработал такую интересную концепцию, так называемую концепцию прощения. Что это такое в двух словах? Я общалась со всеми спикерами, поэтому, наверное, могу говорить не от их имени, да, чтобы было понятно, это как я поняла, и, опять же, они читали эти материалы, но возражений не было. А, значит, что такое концепция прощения? Вот восстановился украинский суверенитет, и есть у человека полгода, чтобы найти в Уголовном кодексе свое преступление, если он совершил...
Марина, я вынуждена прервать на срочную новость. Дело об убийстве Ирины Ноздровской, за которым, в общем-то, ну, вся Киевская область следит, это точно. Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской 2 месяца содержания под стражей без возможности внесения залога. Напомню, что тело Ирины Ноздровской нашли 1 января в селе Демидов, там, где она и проживала. Накануне, вот за несколько дней до Нового года, Ирина исчезла и за день до своего исчезновения написала о том, что сделала все возможное, чтобы виновник ДТП, в которой погибла ее сестра Светлана Сапотинская, не вышел на свободу по закону об амнистии. И вот стало известно, что отец этого виновника ДТП Дмитрия Рассашанского, Юрий Рассашанский, был задержан по подозрению. Собственно, вот это ему и дали 2 месяца содержания под стражей. И скажу, что за этим процессом следит мой коллега Андрей Кабалия. И вот этой информации только-только он нам сообщил. И я, да, вот новость сказали горячую, да, и вернемся о разговоре о так называемых коллаборантах. Напомню, Марина Курапцева, журналист, информатор медиа у нас в студии. Вам слово.
Да, Андрей Сенченко, «Сила права. Концепция прощения». То есть после восстановления украинского суверенитета на территории Ордло и Крыма у человека, который считает, что он совершил преступление, есть 6 месяцев на то, чтобы открыть уголовный кодекс, найти там свое преступление, идентифицировать его как-то по отношению к себе и обратиться с прошением о прощении в суд. И каким-то образом суд должен будет это расследовать. Ну, дальше, наверное, прокомментируют это правоохранители. Как бы вот такая вот инициатива. И пятая инициатива Валерия Лутковская, омбудсмена. Ну, на мой взгляд, она, наверное, стоит все-таки над ситуацией, эта инициатива, потому что она заключается в предложении о разработке рамки для законодательства, уточненного, детализированного законодательства по этой проблеме. То есть какое преступление считается преступлением, за что ответственность, кому, почему. Потому что, например, статья о государственной измене для учительницы Марьи Ивановны и для боевика, который не просто на блокпосту стоял, а убивал, проливал кровь, мне кажется, это несколько разной степени ответственности. Ну вот есть на данный момент такие инициативы.
А инициатива Сенченко, вот, ну, вопрос, понятное дело, не к вам, но вот что меня зацепило вот из того, что вы сказали. А если человек возьмет уголовный кодекс, развернет, почитает его и поймет, что ему вообще светит 15 лет лишения свободы.
Но там есть такое уточнение. Например, если человек переоценил вот свою степень своей вины, он, суд каким-то образом это же расследует, увидит, что вот товарищ, вы были неправы, да, там, вам не 15 лет, там 12,5 или 3 года, или год условно. Или же он недооценил, и на самом деле ему светит, может, и больше 15. То есть для меня тут главная проблема заключается в том, что это нарушение презумпции невиновности и нарушение вот этой нормы положения, как это правильно называется, я не юрист, не свидетельствовать против себя, своих близких. То есть это может быть и самооговор, а люди находятся в стрессе. Мало ли, что мне там показалось, в чем я виновата или не виновата. Человек прожил там, например, 3-4 года, а конца войны еще не видно. Может быть, это будет завтра, а может, через 10 лет. И, то есть сначала нужно определить степень адекватности этого человека, насколько ему нужна помощь, насколько его ранила эта ситуация, и, может быть, он и не виноват ни в чем. Потому что в обществе сейчас, к сожалению, присутствуют такие агрессивные месседжи. Всех казнить, предателей, расстрелять, выслать, лишить гражданства, паспорта. И, в общем, это все под тегом «Запоребрик». Ну, то есть, на мой взгляд, это неконструктивно, потому что, к сожалению или к счастью, для кого как, в Запоребрик у нас нет такой нормы или положения в законодательстве. Мы все граждане одной страны, наверное, нам как-то надо будет жить, даже с теми, кто убивал.
Из всех этих инициатив, на ваш взгляд, какая самая радикальная и вот лично для вас неприемлемая?
Началось с того, что в апреле начались разговоры вот в моих там где-то профессиональных кругах, я услышала, что вроде бы вводят, хотят ввести, да, хотят, предлагают ввести в украинское законодательство этот термин «коллаборанты», но это я не поверила, потому что у нас много было всего пугающего, там, с одной стороны распятые снегири, с другой стороны там мальчики в трусиках, с третьей стороны ватники, то есть... А потом я увидела, что действительно Алапин зарегистрировал свой законопроект, но так как даже мне, не юристу, было видно, что он не проходной, я не очень сильно испугалась. Вопрос в том, что я возмутилась очень сильно, потому что меня это касается тоже. Я напомню, что я и жила, и работала в оккупированном Торецке, и я, наверное, как гражданин немножко имею право обсудить ту меру, которую, возможно, ко мне применят. И я хочу обсудить границы этой меры, где она заканчивается и где она начинается. И для кого я буду предатель, для кого героя, для кого никто. Самое радикальное, мне казалось... инициатива Лапина, но когда я увидела, я видела вот Овчаренко-Лаюк законопроект и в первой редакции, и во второй, и в третьей, в закрытой группе, это выкладывалось, из которой я потом покинула за отсутствием конструктивной составляющей диалога, какого вообще диалога, потому что, ну, мне было довольно трудно, наверное, Валя, вы правы, для меня это наболевшая тема. И я посмотрела, что до того, как этот законопроект был обнародован, была огромная медиаподдержка. Такие персоны весомые, пользующиеся доверием, как Стяжкина, как ряд других людей, как депутатов. Ну, то есть абсолютно четко не прописан ни один термин. Непонятно, что такое, например, агрессивные дії. Вот как сказал один из юристов, с кем я общалась, что такое агрессия, мне ведомо. А что такие агрессивные дії? И зачем введение ряда терминов, новых терминов, агрессивных терминов, терминов, которые использует российская пропаганда. Это непонятно. А надо сказать, что на оккупированных зонах, в оккупированных зонах пропаганда, их так называемые СМИ сообщают людям о том, что есть один карательный какой-то закон, по которому будут люди поражены в правах, по которому якобы у людей заберут паспорта, куда-то вышлют, и уже даже цинизма, хамства и наглости хватает на то, чтобы проводить аналогии с депортацией крымских татар.
Вот. Я хочу напомнить, что у нас в студии Марина Курапцева, журналист, интернет-издание, информатор, медиа. И также вы можете присоединиться к нашему эфиру. Звоните по номеру 800-750-490. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы нашей гости. Марина, а я вот хочу спросить, вы писали много для своего интернет-издания, то есть в рамках своей работы, для себя в Фейсбуке, но, насколько я знаю, еще больше писали вам. Что пишут?
Да, я изобрела такой тег «Квест найди коллаборанта», потому что мне захотелось послушать, что скажут лично люди, которые там. Я знала, я понимала, чем я рискую, что разверзнется ад, и он таки разверзся. Но я хотела услышать ту сторону. То, что я хотела услышать, я услышала. Люди пишут в личку. Мы знаем, что, например, в Крыму, в оккупированном, отслеживаются абсолютно все реакции. То есть человек не может даже поставить лайк. Это он делает на свой страх и риск. То есть любая реакция на проукраинский пост может закончиться там каким-нибудь воронком под дверями. Ну, то есть абсолютно вот это небезопасно. Они пишут, что спасибо, мы думали, что уже не осталось. Там вот называли, кстати, и грамматики, что не осталось, кроме там каких-то сайтов, которые пытаются объективно освещать ситуацию и хотя бы пытаться видеть в них людей, в этих гражданах Украины, дошло до того, что мы должны напрягаться, чтобы разглядеть в них людей, граждан Украины. И они пишут, они благодарят. Они дали кучу комментариев ни на одну статью и даже ни на 10.
Возможно, а что пишут? Что говорят?
Пишут, говорят. Ну, не всегда, конечно, это вообще не радостно слушать. Больно, очень трудно это читать. Говорят, что мы ждем Украину, Украина нас бросила. Мы приезжаем в Украину, вот в Красноармейск приезжал недавно переселенец из Крыма, и ему там сказали, а что вы вообще с Крыма приехали? Езжайте в свой Крым. Вот бывшей сотруднице, наверное, не буду говорить, какого учреждения Донецкой, она тут в Киеве сейчас, вот центр занятости, районный центр занятости, сказал, да у нас люди нормально возвращаются, чего вы в Донецк свой не едете? И там работаете, ничего вам там не сделают, перекладывайте там свои бумажки. Ну, то есть люди чувствуют вот эту вот грань, за которой они перестают быть людьми. Очень важно именно сейчас сказать, что вы
Марина, мы
украинцы.
Вернемся, опять прерываемся. Да-да. В этот раз у нас слушатель на связи. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Вы в эфире.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Сергій російськомовний із Києва. Вітаю вас. А як бути з головним монополістом уголька українського, героєм України Рінатом Леонідовичем Ахметовим, який я чув по громадському радіо ще минулого року, торгує напрямую угольком з ЛНР и ДНР, закупує его, а потом переторговує уже нам грешним здесь на контролируемой территории. Это же закон про коллаборантов. Стосується героя Украины Ахметова. Дякую, за щиру відповідь.
Спасибо вам за вопрос.
Замечательный вопрос. Ну, в общем, я скажу так, этот вопрос касается не только Рената Ахметова. Наверное, вот для этого и нужно уточнять законодательство, чтобы вот, понимать, кстати, степень ответственности. Потому что углем у нас занимается, слава чтобы Боже, не один Ренат Ахметов в Украине. Углем занимаются в том числе и мои друзья, которые являются руководителями угледобывающих предприятий. Они работают на ЦОФах, на Коксахимах, они работают на ЕМЗ, на ДМЗ. Они работают на предприятиях, на которые приезжают так называемые комиссии из Питера и Москвы. Как быть с ними? Тот, кто подписывал бумажку, тот, кто давал приказ о поверхностном водоотливе, и тот, который принимал эту делегацию вот так, а тот, кто ставил минералку им на стол, а тот, кто заполнял расписание, кто билеты им покупал, например, да? Ну, то есть здесь можно так посмотреть, что степень ответственности у каждого разная, и, наверное, все-таки должны решать компетентные органы. Ну, я думаю, тот человек, о котором идет речь, наверное, за что-то должен понести ответственность, но явно решать это не мне.
Это говорит Марина Курапцева, журналистка интернет-издания «Информатор Медиа». Говорим о разных вариациях законопроекта, закона о так называемых коллаборантах. Я вернусь, мы говорили о центре занятости, о том, как женщина с неподконтрольной территории, это в Киеве она пришла в центр занятости.
Да, это в одном из крупнейших районов Киева, да, было так сказано в районном центре занятости, что вы можете спокойно поехать. Ну, я, собственно, слышала там при Драгобычской РГА, мне говорили тоже, что вы можете вернуться в Єнакіїв, а у нас дуже переселенці повертаються в Вільно, и там живут, и ничего там не рассказывают нам про розстрільні списки, и вообще, езжай там работай. Ну, хорошо, там вот. Тут же в чем еще дело? Главное примирить вообще как-то общество, потому что если примирения не будет, будет тогда внутренний конфликт.
А как вы думаете, вот, на ваш взгляд, вот этот закон о коллаборантах, он поспособствует примирению?
Ну, смотря какой. Вообще закона о коллаборантах, мне кажется, в Украине быть не должно, потому что коллаборант — это новый термин, это агрессивный термин. Я вот с Веселовой, с Натальей общалась. Первый мой вопрос был, при подаче вашего альтернативного законопроекта у вас, вы вообще думаете туда это слово включать? Она даже так вот тихо ответила: нет. Я не ввожу новые термины. Ну, то есть я радуюсь, что есть альтернативная точка зрения. Вообще начнем с того, что хорошо, что это обсуждается. И Лутковская, и Сенченко, и Овчаренко, и Лаюк, и Веселова, и Лапин. Мне кажется, в идеале те, кто эти инициативы продвигает, в итоге должны прийти к какому-то круглому столу и к созданию какой-то, может быть, общей рабочей группы. Потому что иначе это будут вот такие вот кулуарные или не очень кулуарные столкновения и выяснения по тем, типа, ты чё, а это совсем не тот уровень, который мы должны демонстрировать европейским, западным партнерам, потому что на нас же сейчас смотрит весь мир. А люди в оккупированных зонах, они оттуда, да, из своих домов, они смотрят на всю эту кашу и не могут понять хотя бы, ну, что происходит, что это за закон. Он один, он, ну, то есть их 10, он есть вообще или нет. А еще ничего не принято-то, ребята. А люди там уже испугались этого.
Испугались люди, Марина, а вы мониторите, что по этому поводу пишут СМИ на неподконтрольных территориях?
Да.
И что
я
пишут?
Я даже вот делала несколько скриншотов с одного из пророссийских сайтов. Значит, пишут, что должны будете покаяться, стать на колени, быть поражены в правах, лишитесь гражданских прав, лишитесь паспортов, вас вышлют. Вы замечаете, как перекликается? Ведь многие месседжи эти имеют абсолютно реальную основу. Вот в украинском обществе очень многие наши ура-патриоты, простите, что я так говорю, но как я еще должна сказать, да, мне это тоже болит. Это вообще общество болит. Вот многие наши ура-патриоты говорят, что их треба выслати, позбавити громадянства. Это тот же снегирь православный, только с другой стороны медали ватник, снегирь, ватник, ватник, снегирь. То есть нам нужно идти к какому-то примирению, искать точки соприкосновения, потому что не все люди там в чем-то виноваты. Кто-то просто жил у себя дома, ходил на работу, кто-то пожарный, кто-то медик, кто-то давал клятву лечить людей, кто-то давал слово учить детей. И, кстати, вот насчет учителей. Ну, вот я, наверное, каждый человек не очень верит вот в это вот «Эй, Украина рідна». То есть люди, я знаю людей, которые работают на благо Украины, они это делают по локоть в грязи, простите, где-нибудь в Донбассе или где-нибудь здесь в кабинетах, но на неприметной работе, там вот исключая моих знакомых журналистов, остальные все деятели, они незаметны. И точно так же в такие ура-призывы не верят и на той стороне. То есть когда приходит какое-то так называемое ополчение в школу, и учительница там советует детям его приветствовать, дети ржут, и так же, как у нас там, простите за слово, они просто смотрят там свои телефоны, занимаются своими делами, они, мне кажется, не настолько прониклись этой идеей русского мира, потому что они еще не могут ею проникнуться. Эти дети, ну, как сказать, они просто живут. И они еще маленькие, чтобы проникнуться какой-то идеей. Они делают то, что взрослые говорят.
Из тех авторов этих инициатив, с кем вам удалось пообщаться, была ли у вас с кем-то дискуссия, которая задела за живое?
Я не знаю, корректно ли это говорить в эфире. Ну, дискуссии не было. Я удивилась однажды, когда один из авторов законопроекта зашел ко мне в комментарии абсолютно под левый пост, который совершенно косвенно касался закона, именно законопроекта его, этого автора, и, собственно, понес там такое, простите, что я была вынуждена отправить в бан. Это первый раз, когда я отправляю какого-то такого весомого человека, весомого для того, чтобы писать законопроекты, в бан.
Задала вам этот вопрос, потому что, ну, вас лично это касается, собственно, так же, как и меня, и поэтому
да.
Можно быть объективной уже в готовом материале, но на этапе подготовки, когда, ну, по крайней мере, я так делаю, когда я пишу о чем-то личном, ну, я переживаю это, да, когда меня это касается, и когда говорю о тех же законах о коллаборантах, тоже переживаю. Поэтому задала вопрос, было ли, ну, хотя бы там внутренние какие-то переживания.
Было. Ну, я скажу, что вот меня удивил Андрей Сенченко. Я абсолютно не согласна с его инициативой, хотя я рада, что он создал... Он единственный создал вот эту платформу. Кстати, есть платформа для обсуждения в Facebook, где абсолютно не чистятся комментарии. Я смотрела.
Именно вот там по этому закону, да?
Да,
по этому направлению.
По своей, да, инициативе. То есть концепция вот этого прощения, прощения, вот это вот именно инициатива конкретно, там люди обсуждают, но они уже касаются и других вопросов. То есть вот такая попытка диалога. То есть говорить должны люди, политики, они не замолчат никогда. Они будут все равно делать Донбасс и Крым разменной монетой в этих политических играх, ну, перед выборами, например. Но это же ужасно, когда чьи-то судьбы, чьи-то жизни зависят от игрищ там господина Н с господином М. Там, ну, это несерьезно. Там умирают люди каждый день. А, там рушатся дома каждый день. И пора бы уже, ну, подумать, наверное, об этом, как примирить народ, а не выдумывать какие-то абсолютно агрессивные посылы, которые людям там, ну, совсем не нужны.
Очень часто то, что происходит в Украине, и то, что остро обсуждают в Украине, также не менее остро начинают обсуждать в России. Ваши материалы нашли ли отклик в соседней стране?
Я так, вот, кстати, забыла следить за этим. Я так погрязла в том, что происходит у меня на странице, что обычно я смотрю, так реагируют некоторые россияне. Сейчас было... Есть одна женщина, она ездит, забыла фамилию, она ездит туда, в так называемую ДНР, и позиционирует себя как связующее звено.
Ну, я посмотрела, а между кем и кем?
Между, вот догадайся и пойми, вот тут и опасность между кем и кем. Между Украиной, Россией и ДНР, потому что, и ДНР, потому что она, видимо, эти... три, да, два государства и одно непонятно что позиционируют как три государства. И, допустим, меня не надо связывать с ДНР. Для меня вообще ее нет, как и ЛНР, как и российского Крыма, Крым украинский, и все остальные территории — это Украина. И она сделала перепост, написала там, вот они там, посмотрите, уже надо смотреть в динамике, они пробуждаются. Ну, то есть рубрика «Чё там у хохлов?»
Пробуждается кто?
Пробуждается кто? Агрессивные... Очень плохое слово есть. Агрессивные кастрюлеголовые, которые шли воинственно на русский мир, несчастный, бедный, и на русский язык, который все ущемляют. Хотя, привет, я сижу в центре Киева и говорю по-русски. И, собственно, ну, вот так. Не знаю, Валя, как это дальше прокомментировать. Но то есть я не хочу, чтобы на меня смотрели в динамике россияне, которые напали на мою страну. Не она лично, но солдаты ее страны. Мне кажется, это бесчеловечно. Нужно иметь какую-то, ну, не знаю, это может отличная ранимость или, ну, хотя бы чувство самосохранения надо иметь, чтобы вот брать у человека с моей позиции, со страницы вот этот пост и писать, что она смотрит за мной в динамике. Это не мостик между Украиной и Россией или кем-то еще. Это просто желание, наверное, заработать какие-то рейтинги. Не знаю.
Внимание, в конце концов.
Внимание, да. Внимание. Социальные сети сейчас предоставляют возможность стать блогером тому, кто пишет с трудом, собственно. Он может стать видеоблогером, нажать кнопочку «Прямые эфиры» и стать видеоблогером.
Были ли какие-то откровенно агрессивные реплики в ваш адрес?
Ну, конечно.
Что? Кто и что?
Ну, во-первых, есть много людей, которые пишут с разных аккаунтов, созданных буквально, вот я позавчера пишу пост, например, вчера эти аккаунты созданы, сегодня они вот у меня там прям 10 человек. И у некоторых они там, ну, друг между другом, они где-то там во френдах в Фейсбуке. То есть отслеживается какая-то часть вот этой, ну, составляющая этой вот, не знаю, как назвать эту атаку. Ну, наверное, это все-таки психическая атака в первую очередь, потому что зайти и сказать там «Крым российский», «Ты дрянь, уезжай обратно», и вообще тебя ни Россия, ни Украина не примет. Ну, то есть это вот пишется все скопом, все эти оскорбления, чтобы я на что-то отреагировала. Я реагирую, мне смешно, я довольна, если честно, ребята, я счастлива тому, что вы все ко мне пришли и написали это, потому что вы доказали, что параллельно мне пишут крымчане, параллельно мне пишут новые дончане и луганчане в личку, что спасибо, мы есть, вы это видите, и вы не одна это видите, потому что вот огромный поклон коллегам, которые показывают, что там живут люди, чтобы люди это не забывали. А вот эти вот существа, которые, может, и не люди, а роботы, я не знаю, кто это. Может, с малого ума кто-то и пишет. Но, в общем, они показали мне лично, что Крым — это Украина.
Марина, вот, кстати, волна обсуждения этого законопроекта, инициатив законопроектов, немного стихла, а ведь еще месяц назад очень активно писали и обсуждали все. У вас какие-то споры были с коллегами по этому поводу?
По поводу писать или не писать?
Нет, ну вообще по поводу, как это все должно быть и должно ли быть.
Ну, к счастью, я работаю в таком коллективе, который редко вообще
спорит.
Я не имею
в виду «Информатор Медиа», да, ваше место работы, да. А ну, какие-то другие, из других изданий.
Нет, как-то, ну, такое, что о чем можно рассказать, наверное, нет, потому что у каждого бывают какие-то личные связи, знакомства. То есть тут или ты пишешь, или ты не пишешь. Я могу сказать так, что вот на другую тему. Есть много журналистов, по отношению к которым я была раньше настроена очень агрессивно. Я это публично говорила. За некоторые слова мне стыдно, но из песни слов не выкинешь. И если я, например, потеряв дом, а кто не знают, у меня его разбили в 2015 году, если я осталась пенсионерами и младшей сестрой, пенсионеры, родители. И если я нашла в себе силы не простить, а просто подняться чуть-чуть, вот, ну, чуть-чуть над этим всем и понять, что либо будет закон, либо будет гражданское. Но третьего пути нет. И если я нашла все силы это переосмыслить, наверное, я найду в себе честность посмотреть на своих коллег по-другому и все-таки разобраться. Ура, призывы! Или кропотливая ежедневная работа, за которую тебе, возможно, никто, кроме из Крыма или Ордло, не скажет спасибо. Но я же работаю не за спасибо, наверное. Я хочу, чтобы, если меня Господь когда-то детьми наградит, чтобы они жили в свободной Украине, где нет мемов, маркеров и слов-раздражителей, которые унижают человеческое достоинство.
А, Марина, а что вообще из себя представляют вот эти законопроекты и инициативы? То есть там это ряд статей, вот как оно выглядит? Или везде по-разному?
Ну, можно зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть. Это выглядит как обыкновенный законопроект, только странность для меня в том, что, например, два законопроекта, которые вводят слово «коллаборанты», они прописаны как самостийный художний твир. То есть выдумал термин человек «коллаборанты», дальше тире, а после тире начинается мрак, то есть агрессивные дії, брав участь в агрессивных діях. Что такое агрессивные дії? Это плюнуть на дорогу, это крикнуть на воробья, это захватить администрацию, это ударить кошку. Что такое агрессивные дії? Если я ударю, выкрашу в желто-голубый цвет кошку, это будет агрессивные дії против Украины? Простите за глупое сравнение, но законопроекты эти два написаны, ну, настолько несерьезно и настолько страшно, как они могут быть использованы, а использовать их могут и в качестве инструмента для устранения оппонентов, и не только политических. Не нравится кому-то, ну вот отжать ларек хочется, а комиссию, е прояви коллаборационизму, товарищ Валя, а что говорю товарищ, потому что это НКВДшные тройки в будущем, ребят, это народные суды, это вот тот вот ужасный товарищеский суд, этот разбор на партсобрании, мне не нужна комиссия, мне нужно уточненное законодательство, мне нужно понимать, за что и кого в моей стране наказывают. Я не хочу бояться.
Это говорит Марина Курапцева, журналистка интернет-издания «Информатор Медиа». Обсуждаем законы о так называемых коллаборантах. Ну и немного времени у нас остается, буквально две минутки. Марина, может быть, что-то я не спросила, а что-то очень хочется сказать. Возможно, обратиться к людям на неподконтрольной территории.
Да, наверное. Во-первых, я хочу сказать спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что эти, все вещи не стали... пока еще за то, что вы держитесь, что вы последнюю ступеньку эту не преодолели, что вы держитесь буквально зубами за воздух, как говорится, и не бросаете Украину ни мысленно, никак, и что вы верите. Это уникально, это достойно восхищения. Я надеюсь когда-то стать достойной патриотов на оккупированных территориях.
А они есть по вашим ощущениям? Или даже не ощущениям, а вашей информации? Патриоты.
Патриотов я встречаю каждый день, я общаюсь с ними каждый день. Во-первых, это мои родители. Во-вторых, это моя кума, которая живет в Донецке. Во-вторых, это мой кум, который живет в Краснодаре и будет возвращаться в Киев. Потому что патриотизм — это не ходить с флагом. Патриотизм — это не гимн на заставке смартфона. Патриотизм — это черная работа. Это ты будешь всеми проклят. Патриотизм — это желание быть объективным. Это желание любить страну не просто потому что, а потому что любить ее за соблюдение прав человека, за достоинство и за то, что все люди в этой стране могут себя чувствовать людьми.
Это была Марина Курапцева, журналистка интернет-издания «Информатор Медиа». Марина, спасибо большое.